Глава 13. Бесценная информация. Когда я дохромал до лестницы, внезапно часть стены рядом с ней засветилась, заставив меня остановиться от неожиданности, а затем превратилась в открытую площадку в мраморном массиве 3 метра шириной, 3 метра глубиной, 3 метра высотой. Тут же раздался голос.
«Желаете воспользоваться лифтом?»
«Желаю», — вежливо ответил я и забрался на площадку.
«В здании 7 этажей. Выберите, куда направляетесь. Второй этаж — столовая, третий этаж — оружейная, четвертый этаж — администрация, пятый этаж — клуб, шестой этаж — оранжерея, седьмой этаж — полигон».
«Седьмой этаж», — радостно сказал я. «Полигон звучит заманчиво».
«Ваш рейтинг недостаточен для посещения полигона».
Тут же расстроил меня лифт. «А зачем тогда предлагать?» — спросил я.
«Выберите этаж», —
кратко ответил голос. «На какие этажи у меня есть доступ с моим рейтингом?» — спросил я.
«Второй и шестой этаж»,
— ответил голос. «Тогда на второй», — ответил я. «Что-то в оранжерее мне сегодня не хочется. А в столовой, мало ли, удастся с кем полезным познакомиться». Площадка мигнула, и тут же мы оказались на приличной высоте. И ограждения никакого не выставляли, и никаких привычных для лифта ощущений от движения вверх не было. Но теперь вместо огромного холла передо мной был вход в широкий коридор. Похоже было больше на телепортацию, чем стандартный лифт. «Ну да. Тут же виртуальное пространство. Зачем заморачиваться?»
«Второй этаж»,
— раздался голос. «А какой рейтинг нужен, чтобы попасть на полигон?» — решил сразу уточнить на будущее я.
«Не менее 10»,
— ответил голос. «Ну, в принципе, несколько обидно. Но смысл такого правила понятен. Мало ли, новоиспеченный паладин не будет заинтересован во фракции и не станет выполнять задания с доски. Значит, логичный вопрос, зачем фракции снабжать его плюшками?» Сразу за небольшим коридором открылся большой зал столовой. Потолки под 5 метров, 3 с лишним десятка столов из дерева или под дерево с такими же табуретками, 3 стены отделаны мрамором, еще одна выход к океану. И такое впечатление, что и стекла нет. А когда спустя пару секунд в зал с моря залетела чайка и села на один из столов, я понял, что стекла и правда нет. Только чайке долго посидеть не удалось. Из потолка выдвинулась металлическая кисть, опустилась на длинной руке вниз и щелкнула у птицы под клювом пальцами, напугав и заставив ретироваться обратно. А кисть тут же снова исчезла, растворившись в потолке. Из всех столиков занято было только 3, и я решительно двинулся к ближайшему. За ним сидело двое гуманоидов, размерами и внешним видом смахивающих на хоббитов, если не считать разницы в виде сплющенных носов, как будто впечатанных ударом внутрь лица и странных ушей вампирского вида. Перед ними на столе было несколько блюд, какие-то салаты, похоже, в необычного вида удлиненной посуде. Больше похоже на длинную доску с углублением по центру, где и находился салат. Главное, что у них уровни были близки к моим. Один был 12-го, другой 14-го. «Привет», — сказал я, — «я тут новенький. Можно к вам присесть?» «Садись, а будем рады», — ответил один из хоббитов с ником Тпашунек Рыщч. «Не подскажете, тут надо платить за еду?» — спросил я. «Нет, тут еда на донатах от паладинов крутых уровней», — ответил Пашунек. «Им не проблема кинуть сотку уна, чтобы столовка могла целый месяц всех кормить. Опять же, за это и баллы неплохие к рейтингу кидают. Но задания такого профиля только уровни с 30-го появляются». «Ага. А подскажите, если долго в игре и не ешь, то как и в жизни будут проблемы?» — задал следующий вопрос я. «Да ты и правда совсем новичок», — ухмыльнулся, но мне показалось, что не высокомерно, а по-дружески второй хоббит с еще более ласковым для произношения именем Квышуга Рцидлатк. «А почему тебе старшие с твоей планеты все не подсказали? Все же уже 13-й уровень, не вчера попал в игру».
«Так война же, монстры, Армагеддон», — даже несколько удивился я.
«Какие старшие? Все в одинаковых условиях».
«О, так ты с только что попавшей в орбиту игры планеты?» — удивленно сказал Квышугу. Дальше я разговорился с хоббитами и узнал от них, что новая планета вовлекается в игру не так и часто. Подавляющая часть игроков своего уровня, что я встречу, это игроки, входящие в игру на планетах, которые в орбите игры уже по несколько сотен, а то и несколько тысяч лет. Конкретно эти парни, называющие свою расу Хрейцелани, если я правильно услышал, конечно, были с планеты, которая участвовала в игре уже 900 лет. Поэтому для них все моменты, связанные со стадией вовлечения в игру новой планеты, были несколькими абзацами из скучного школьного учебника. Но они были полны желания мне помочь, как и полагалось паладинам, и охотно отвечали на все вопросы. Взяли также с меня обещание, когда моя планета откроется для посещения другими игроками, обязательно пригласить их. При этом они клятвенно обещали, что местных обижать не будут, напротив, будут защищать землян от инопланетных игроков, которые появятся с другими целями. Ознакомили они меня и с простыми аспектами жизни столовки. Так, еду можно было заказать, просто озвучив свое желание вслух. Тут же со мной вступил в диалог по поводу конкретных блюд негромкий голос, шедший, казалось, прямо из центра стола. Решив проверить, насколько меню обширно, я заказал бутерброды с черной икрой и устрицы. Спустя минуту оба блюда опустились на стол прямо с потолка. В привычных круглых тарелках, а не на досках, как у соседей. Да, похоже, тут мне подадут любое блюдо, что я закажу, да и с привычной для меня посудой. А есть, как прояснили мне парни, тут нужно обязательно. Иначе при долгом пребывании в игре будут все те негативные эффекты, что бывают и в жизни, если плохо питаешься. При этом тело в реале, конечно, этой едой не насыщается, поэтому игроки, которые долго сидят в вирте, используют специальные капсулы, которые поддерживают функционирование организма и даже делают массаж, чтобы не было пролежней. Устрицы я никогда в жизни не ел, поэтому пробовал их так осторожно, что хрейцелани с явным интересом поинтересовались у меня, не является ли это блюдо чем-то опасным для людей при быстром поедании. Пришлось сознаться, что я просто хотел узнать, всякое ли блюдо тут можно получить, и что ни разу в жизни больше эту гадость заказывать не буду. Мой ответ вызвал у них ухмылки. За столом я просидел минут 40. Ребята показались мне простыми и хорошими, без всяких вредных задних мыслей в голове. Они также скинули мне контакт одного из знакомых паладинов 40-го уровня с планеты, которая попала в игру всего 45 лет назад, чтобы я мог задать ему вопросы, на которые у них не было ответов. Встретились они с ним, выполняя задание, полученное в холле, и сказали, что мужик он хороший. Так что из столовой я уходил к лифту довольным. Спустившись в холл, тут же отправил письмо паладину 40-го уровня. Сослался на ребят и спросил, найдется ли у него несколько минут, чтобы ответить на мои вопросы. Не успел закрыть интерфейс, как выскочило уведомление, что наш отряд получил очередной 5-процентный баф, в этот раз на объем резерва маны. Мне даже стыдно стало. Я тут устрицами с черной икрой балуюсь, а сенсей пашет на будущее отряда. Но утешил себя тем, что сам бы вряд ли справился с такого рода серьезным турниром. А терять 30 зарядов ради любопытства, справлюсь или нет, как-то чересчур. Если продую, стыдно будет невероятно, что вышвырнул столько ресурсов на ветер, вообразив, что так же крут, как сенсей. Через минуту пришло и письмо от сенсея. Он написал, что устроит перерыв на отдых, а потом отправится на третий турнир, чтобы попробовать получить баф в 5% к реакции участников отряда. Мне стало совсем невмоготу.
Рациональные доводы рациональными доводами, но я, блин, тоже хотел сделать что-то полезное. Ну, кроме, конечно, сбора информации, что тоже важно. Так что я вернулся в виртуальный кабинет и записался на снайперский турнир, один из тех, в которых уже участвовал. Тут, в конце концов, моя хромота не так и критична. В этот раз меня занесло в полузатопленные джунгли. Примостившись на высоте 3 метров на наклонившемся к земле на 40 градусов корявом стволе дерева, дал сигнал готовности. Через 20 секунд началось. Не шевелясь, обежал глазами всю вражескую территорию. Уж очень выгодно оказалось расположено мое дерево. Но до первого сближения врага обнаружить не удалось. А вот через несколько секунд после него с той стороны раздался сдавленный крик. Из-за густого куста, росшего себе спокойно на грани с водой в дальнем уголке, вывалились кольца огромной змеи, сжимающей тело моего противника. Я искренне порадовался, что сам не полез в такие же кустики. Их и на моей территории было полно. Пуля в голову еле живого противника завершила турнир. 2 выигранных заряда легли на стол, и мне полегчало. Неплохой оказался турнир. С подвохом. И правильно, нечего расслабляться. Пискнуло письмо от паладина 40-го уровня. Звали его Вдукубл Ралеудв. И он любезно написал, что самого его во время Армагеддона в проекте еще не было, как и его отца. Но его дед, активный участник тех событий, жив и может ответить на несколько вопросов, если я их пришлю в чат. Хорошо все же быть членом фракции. Я тут же накатал запрос в чат отряда, чтобы люди предлагали вопросы, которые нам точно нужно задать. Следующие 20 минут я потратил на то, чтобы объединить множество присылаемых мне вопросов в несколько основных, чтобы не шокировать десятками вопросов Вдукубла и его деда. Вышло такое письмо. «Здравствуйте. Благодарю за согласие помочь. У нас есть такие вопросы. Какие градации есть для прокачки? Нам они известны только до уровня мастер. Как монстры находят базу? Как ее защитить от обнаружения? Стоит ли прокачивать стартовое стрелковое оружие? Насколько серьезной будет атака инопланетян? Как к ней лучше готовиться? Какое оборудование самое важное для успешного выживания?» Отправил письмо Вдукублу. Хотел принять участие в еще одном турнире, но сообразил, что это нецелесообразно. Если меня грохнут, то зайти в игру долго не смогу, а ответы от деда Паладина нам очень важны. Нам такой штурм базы монстрами, как вышло у сенсея, совсем не нужен. Так что решил, что лучше вернусь на базу и проконтролирую, как там идут дела. Встал с шезлонга, огляделся. Было непривычно видеть, что вся столовая покрыта шезлонгами с неподвижно лежащими людьми. Кирилл сидел в том же углу, в котором был, когда я отправился в игру. Митяй сидел рядом с ним. «Все в порядке?» — спросил я его. «Да, без изменений», — ответил он. Тут зашевелился и поднял голову Григорий, тот самый мужик, которого мы спасли, вырвав из рук зомби, которые вели его к дыре пятна вампа, чтобы скормить его ему. И смотрел он на меня как-то стыдливо. «Что, погиб?» — сообразил я. «Ага», — ответил он, — «полез в какой-то данж, и там грохнули прямо у входа. Свирепые обитатели там оказались». «Бывает», — пожал плечами я. Напоминать ему о том, что я предупреждал не лезть с дебафами в приключения, я не стал. Что там говорить, если сам не удержался и поучаствовал в стрелковом турнире? На улице тоже было без перемен. Дождь лил по-прежнему, и Ютян сказала мне, что с монстрами вокруг базы не густо. Совсем не то, что утром. Похоже, дождь их дезориентировал, мешая в поисках базы, как бы они ее ни искали. Сделал себе бутерброд, нагрел кофе, и тут встал сенсей. Плохой знак.
«Третьего бафа не будет», — сказал он. «Убили меня».
«Бывает», — сказал я. 2 выигранных турнира из 3 на такие бафы — это все равно круто. сделать вам бутерброд? Я хоть и расстроился при таком известии, но все же мы отправили в бой не жидкометаллического терминатора, а живого человека. И, видимо, там было действительно жестко. Так что бутерброд был самым меньшим, что я мог предложить в ответ на его услугу, оказанную отряду.
«Сделаю сам», —
ответил сенсей, и через пару минут уже сидел за столом рядом, мастеря себе бутер. Рассказывать, как все было в игре, он начал не сразу. Я его не торопил. На Востоке так не принято. Съев бутерброд, сенсей принялся за кофе и тогда уже поделился инфой.
«Первые два турнира были жесткими, но противники сражались только холодным оружием, как и я, и класс у них был пониже, так что справился. Тем более там правила удобные были. Раз я выбрал холодное оружие, никакой магии. Хороший бой на мечах. А вот в третьем, помимо холодного оружия, противник неожиданно использовал отравленные колючки. Метнул в меня сразу горсть, да еще и на близком расстоянии. Все отбить или увернуться от них было нереально. Мощный яд, пара секунд, и со мной все было покончено. Формально не запрещено, не стрелковое оружие, но стало для меня сюрпризом».
«И как вы считаете, вам самому можно так же сражаться, сделав себе такие же колючки?» Осторожно спросил я, помня о том, что у сенсея должна быть куча принципов честного боя. И задеть ни один из них мне откровенно не хотелось, а то еще обидеться.
«Не те сейчас времена, чтобы руководствоваться лозунгами, а не эффективностью в бою», — немножко помолчав, ответил сенсей. «Тактика неожиданная, но эффективная. Не хочу еще раз проиграть только из-за того, что против меня ее снова используют».
«Значит, надо озадачить наших технарей изготовлением таких колючек». С облегчением согласился я, поняв, что сенсей выступает за чистую эффективность в бою. Единственное, я не знаю, где найти быстродействующий яд.
«Почитаем литературу и изготовим. У нас вон множество дисков энциклопедиями забито»,
— ответил сенсей. Этим я сразу и занялся. Тем более, что сейчас это было самым полезным для отряда, что я мог сделать. Через час, ошалев от описания различных ядов, залез в игру, чтобы проверить, нет ли ответа от паладина. И он был! И на все мои вопросы был дан подробный ответ. «Какие градации есть для прокачки? Нам они известны только до уровня мастер».
«Всего градаций 13. А именно, новичок, любитель, адепт, специалист, профессионал, мастер, гуру, мэтр, виртуоз, гений, наставник, ультра-триумфатор».
«Как монстры находят базу? Как ее защитить от обнаружения?»
«Повышая свои уровни, монстры развивают и способности по обнаружению местных жителей. Некоторые монстры становятся лидерами, и когда под их руку собирается отряд больше, чем в 5 единиц, они приобретают намного более продвинутые способности по обнаружению объектов для охоты. Это и нюх, и инфракрасное зрение, и даже ультразвуковой радар. Защитить базу от обнаружения, если она на поверхности, на первых порах можно при помощи маскировочных костюмов, нужны для каждого, или маскировочных тентов, укрывают до 10 квадратных метров, даже без прокачки. Периодически и то, и другое нужно прокачивать, поскольку монстры, совершенствуясь, окажутся способны преодолевать их маскировочные свойства. Но вместо маскировочных костюмов, если есть возможность, лучше сразу брать боевые костюмы с опцией маскировки. Они намного более полезны за счет других дополнительных качеств».
«Стоит ли прокачивать до капа стартовое стрелковое оружие?»
«Не стоит. Нужно максимально прокачиваться при его помощи, а затем активно участвовать в разнообразных турнирах и ивентах, где дается продвинутое персональное оружие, причем именно мультиартефакты. Искать данжи, в которых иногда в качестве призов дают такое продвинутое оружие, тоже мультиартефакты. Продвинутое персональное оружие можно прокачивать до намного более серьезных уровней. В идеале искать оружие, которое можно прокачивать до высшего уровня, триумфатор. Но такое оружие добыть трудно на начальных уровнях. Поэтому на 20-30 уровнях хорошим оружием является то, что можно прокачать до уровней гений, наставник и ультра.
Насколько серьезной будет атака инопланетян? Как к ней лучше готовиться?
Уровень атакующих инопланетян будет приравнен к среднему уровню игроков на планете, чтобы сохранить охотничий интерес. Лучше всего готовиться, максимально прокачиваясь, чтобы члены отряда были выше среднего уровня по планете. При этом максимально много времени прокачиваться именно в игре, в тех видах игровых активностей, в которых можно столкнуться с живыми игроками с разных планет в качестве противников. Это даст представление о возможном репертуаре их действий на вашей планете. Выжить после появления инопланетян можно будет только на хорошо замаскированной подземной базе. Все наземные сооружения будут изучаться пришельцами в поиске местных игроков или затаившихся монстров. Необходимо усваивать как можно больше заклинаний и навыков и учить членов отряда использовать их правильно в нужный момент боя. Это очень увеличивает эффективность ведения боевых действий. Одна из проблем новичков – часто про имеющиеся навыки и заклинания они просто забывают или используют в тот момент, когда в этом нет особой необходимости. Очень важный момент. Нужно искать в игре специфические групповые расовые квесты. Как только определенное количество групп на планете найдет и выполнит такие квесты, появится одноразовая расовая опция пройти планетарный квест на жизнеспособность расы. Если его выиграть, то игра оживит всех жителей планеты, которые погибли в ходе вторжения, не успев стать игроками. Эти жители воскреснут, получив 24-часовой иммунитет от гибели, чтобы они могли освоиться и попытаться стать игроками. В этот период монстры и инопланетяне их не будут замечать, но и они не смогут их атаковать. После истечения 24-часового периода лучшие из воскрешенных тоже смогут попасть в игру. При этом во внимание при определении лучших не будут браться показатели тех игроков, которые выиграли расовый турнир. Скажу честно, расовый квест выиграть тяжело. На нашей планете у нас, к сожалению, не получилось.
Какое оборудование самое важное для успешного выживания?
Любое оборудование важно. Его ценность зависит от климатических условий, особенностей монстров, с которыми сражаются местные жители. На каждой планете они разные. В приоритете прокачанные медицинские комплексы. На высоких уровнях на рынке появятся более продвинутые комплексы. Их также можно выиграть в игровых активностях. Сложное оборудование, за исключением медкомплексов, не будет работать без членов отряда, располагающих определенными навыками. Поэтому его, даже если есть возможность, не стоит приобретать, пока в отряде нет членов с навыками, без которых их не получится запустить в действие. Раздобыв эти навыки, их нужно также прокачать конфигураторами до определенного уровня. При этом, чем более сложное оборудование, тем выше нужна прокачка. Узнать, какие именно навыки необходимы для работы того или иного оборудования, можно, спросив помощника в виртуальном кабинете. Он даст ответ на такой вопрос по любому оборудованию, если оно удовлетворяет одному из условий. Вы достигли уровня, при котором это оборудование становится доступно на обмен на рынке, или у вас есть хотя бы один элемент от такого оборудования. Одна из важных задач на начальном уровне – собирать и откладывать модификаторы на прокачку всего и вся, навыков, оружия и оборудования, чтобы когда попадется что-то действительно не начального, а серьезного уровня, тут же это прокачать и пустить в ход, увеличивая потенциал отряда.